И мы говорили о том, что самый большой, самый трагический обман – это самообман. И мы говорили о том, такая была иллюстрация, что самое большое разочарование в жизни бывает тогда, когда человек вскарабкивается по лестнице, высокой лестнице, высокой-высокой, длиной в жизнь. И потрачено много усилий, много времени, много лет, и вскарабкавшись вот уже на самую вершину этой лестницы, он обнаруживает, что он забрался не на ту стену, и это, конечно, фиаско, жизненная фиаско. И мы говорили о том, что для нас самое важное узнать свое назначение. И не столько то назначение, которое мы хотим, потому что в жизни, как я уже сказал, жизнь наполнена парадоксами. То, что мы считаем для себя самое лучшее, на поверку оказывается самым худшим. И то, от чего мы убегаем всю жизнь, и то, чего мы боимся, страшимся и отталкиваемся чего, оказывается, это для нас самое лучшее. Как нам знать? Как знать? И мы с вами читали из Священного Писания, что Бог знает, что у Него есть о каждом из нас цель, что у Него есть план о каждом узнать. И мы, слушая это все, думаем, ну хорошо, как же нам узнать? И мы думали об этом, думали и пришли к такому выводу, определению. Место, куда Бог призывает вас, является тем местом, где самое сильное ваше желание, самая большая ваша страсть личная, где самое сильное ваше желание встречается с самой сильной нуждой мира. Вот где происходит это пересечение, дорогие, где происходит это пересечение, это именно то место, потому что Господь вложил вам, в вас эту страсть, Господь вложил в вас это желание. И теперь только остается, чтобы увидеть, где эта нужда мира, где-то, и использовать свою жизнь, посвятить ее и отдать это в руки Божьи. И мы с вами говорили о том, что знание цели влияет на всю нашу жизнь. Знание своей цели наполнит вашу жизнь смыслом. Не болтаться по жизни, куда ветер дует. А может это, а может туда, а там люди говорят вот это. Знание цели будет определять. Знание цели уточнит каждое решение, которое вы принимаете. Что мне делать? Один из самых острых вопросов, с которыми мы встречаемся постоянно, дорогие. И нам очень часто некого спросить. Потому что мы знаем, что кто же это знает, кто может ответить мне. И вот знание цели, оно определяет решение. Оно будет определять, что мне делать, что не делать, что мне нужно, а что мне не нужно. На что я буду тратить время короткое, а на что не буду тратить. И знание нашего назначения и цели приготовит нас ко встрече с Иисусом. Так самое лучшее, что вы можете сделать. И сегодня у нас другая тема, но вначале хочу сказать еще кое о чем. Вот эта неспособность понять свое истинное призвание объясняет, почему так много людей ненавидят свою работу. И как результат, ненавидят свою жизнь. Человек, занимающийся не своим делом, прежде всего изматывает сам себя и всех окружающих и лишает себя возможности что-то создать настоящее, потому что не вкладывает в это дело душу. Леонардо да Винчи однажды сказал: «Где дух не работает с рукой, там нет искусства». И если мы перенесем эту кальку вот как на служение наше, а сейчас мы в процессе избирательной кампании, в процессе избрания людей, которые мы избираем? Во-первых, чтобы это было под влиянием Святого Духа, не потому, что я хочу, не потому, что мне кто-то нравится, не потому, что кто-то хочет чего-то занять, какую-то позицию, чтобы это был меч такой, возможности, желания, страсть, skills и благословение Божье. И благословение Божье. И чтобы действительно в это дело мы вкладывали душу. Не говорили: о, все, мне уже пора. А еще 5 минут, и я ухожу. Да нет, я не могу, у меня там свои дела. Чтобы это не было так. Чтобы мы вкладывали душу. Чтобы мы вкладывали душу. Потому что иначе то, чем мы будем заниматься, можно назвать чем хотите. Быть наймытом, знаете, ну вот заставили. Но искусство, и искусство в этом же смысле, как и служение, это когда мы, наше умение, оно пронизано и наполнено духом, когда мы вкладываем душу. Это касается всего, всего, что мы делаем. Ну и вопрос к вам такой, дорогие. Вот если я вас спрошу, вот какие моменты из жизни своей семьи вы вспоминаете с особым трепетом, с такой, с любовью, вспоминая моменты, которые, при которых у вас улыбка непроизвольная выходит на лице, когда теплота такая, просто умиление, может быть, даже где-то слеза появится. Вот какие моменты, вспомните, если, помните ли вы такие моменты в жизни? И они, наверное, у каждого есть, эти моменты. Они настолько ценны и дороги нам, они важны для нашего эмоционального здоровья, приятные воспоминания детства, юности, семейной жизни. Какие моменты из жизни вашей семьи вы можете вспомнить как самые лучшие? И наша тема сегодня – самое лучшее, что вы можете сделать для семьи. Самое лучшее, дорогие, что в этой жизни вы можете сделать для своей семьи, для своих детей, любимых чад. Ну и что самое лучшее, что можете вы вспомнить? Наверное, кемпинги. Я знаю, что наша церковь, церковь Источник Жизни, особенно любит эти. У нас большое количество молодых семей с детьми-подростками, вот, с малышами. И кемпинги – это для нас уже традиционно. Да? Костры, обеды совместные, игры, пение – богослужение, рыбалка, конечно же, рыбалка. Вот это то, что вспоминается, это то, что дети будут вспоминать. Это хорошие моменты, которые мы можем вспомнить. Наверное, кто-то из вас вспомнит, как хорошие моменты, когда родители вам читали, когда вы читали своим детям, когда вам читала мама, рассказывала. Чуть-чуть, не бойтесь, возвратитесь в детство. Вспомните, как это было умиляюще. Хорошее такое. Я вспоминаю своих детей Марка, вот когда я ему читал. Он сейчас уже ему как-то очень быстро это время пролетело. Читаешь этому ребенку, как он ожидает каждый вечер. Каждый вечер ожидал. Когда мама приходит, вначале папа, потом мама чего-то, я не был последним. Вот, значит, папа приходит и должен рассказывать сказку. Сказки у нас были свои, у каждого в семье есть свои истории. Вы придумываете. Конечно, как Кимплинг, вы на этом к миллионы не заработаете, но ребенок ваш – это самое большое богатство, и вы читаете эти сказки. И у нас был свой персонаж с Марком, жабка была такая. Вот. И я ему читал эту, придумывал историю. Каждый вечер новую надо. Знаете, дети любят новую. Я знаю, я уверен, что у вас точно такое же было, и вы придумываете, и каждый раз эту историю, эта жабка воюет с какими-то врагами, значит, мальчикам, наверное, надо особые такие, у меня только мальчики выросли, вот. И я каждый раз говорил, и каждый раз рассказываю, все, и каждый раз заканчиваю на что, на чем-то интересном, потому что знаю, чтобы ребенок у него был какой-то посыл, и я рассказываю ему, вот Марк, значит, и вот эта жабка, значит, к ней позвонил, у нас там были герои, ежик, Гена, крокодил, разные, все, что, насколько хватало фантазии, и я ему рассказываю, говорю, и заканчиваю, Марк, и вот однажды ежик позвонил к Гене, крокодилу, и сказал, Гена, выручай, у меня тут что-то такое страшное на вертолете прилетело, таком, значит, все, и там, вот, и вот оно заходит, все. И вот, ну, а что было потом, я расскажу тебе дальше. И Марк, папа, что ты тут, вот все, как ты можешь, давай продолжай. Папа, а Иисус бы так не поступил с детьми. Вот, и такие истории, они остаются у детей. И когда дети вырастают, они вспоминают вот эти минуты, вот эти контакты, вот эти то, что они проводили время с родителями, родители проводили время с ними. Но дети растут, и мы придумываем все новые способы. Кто-то, наверное, может быть, я знаю, здесь есть большие семьи, большие роды, как мы, вот говорим, и множество детей, внуков, и, наверное, тоже по-особенному проходят эти встречи, беседы, стол, игры какие-то, вот. И мы тоже играли со своими детьми в игры, вот, и с Марком тоже играли. И пока Марк выигрывает, все хорошо, как только проигрывает, все, игра закончена, все. Все, складывайте, значит, ну, вам это тоже знакомо. Вот эти минуты очень важны. Вот. Хорошее время, когда семья проводит вместе. Что самое лучшее, что я могу сделать для семьи, для своей семьи? Время. Время. И вот интересно, псалмопевец в 89-м псалме, это наш заглавный текст сегодня, 89-й псалом, это псалом не Давида, если вы прочитаете впереди, это псалом Моисея. Моисей, муж Божий, и если мы все правильно понимаем, то 89-й псалом – это самая древняя песня, которая записана в Священном Писании. Это самый древний псалом, который записал Моисей. Позже его переписал псалмопевец Давид. И вот что там написано. «Господи, Ты нам прибежище в роды род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Моисей написал этот псалом, когда они стояли у порога, и впереди, у порога пустыни, и впереди вот эта холодная, неизведанная, страшная, огромная пустыня. Огромная пустыня. И Моисей в трепете, и так как руководитель потихонечку скрывая, чтобы не заметили этого люди, чтобы народ этого не видел, восклицает и говорит эти слова, «Господи, Ты нам прибежище, Ты нам прибежище, Господи, Ты нам прибежище». И он сравнивает, мы ограниченные люди вот здесь вот. Ограниченное время живем, мы ценим каждым моментом в нашей жизни. Ты, Господи, велик. Ты, Господи, велик. Впереди эта пустыня, ты нам прибежище. Всевышний Бог, всемогущий вечный, и человек временный и тленный. Прах, исчезающий при дуновении. Это контекст этого псалма. И дальше Моисей пишет, мы теряем лета наши как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Число 40 лет – это годы, отрезок фактически самой продуктивной человеческой деятельности. 40 лет. И вот эта пустыня, он описывает, это глубокая аналогия человеческой жизни, жизни каждого из нас, братья и сестры, жизни каждого из нас. Когда я смотрю на седину наших сестер, проживших, которые прошли эту пустыню, когда смотрю на семьи наши и на деток наших, кто-то стоит еще, кто-то еще даже не подошел, кто-то еще живет в иллюзиях под покровом Всевышнего и родительского крыла, еще в оазисе, еще не подошел к этому, но большинство из нас проходит эту пустыню, кто-то стоит только впереди. 40 лет наша жизнь как пустыня, и мы читаем в Писании, пустыня страшная, холодная, где скорпионы, где змеи. Это наша жизнь. И это самое продуктивное наш отрезок нашей жизни. И эти слова псалмопевца, Господи, ты нам прибежище. Моисей, муж Божий, человек мужественный, военачальник, воспитанный в лучшей академии мира древнего, человек, который не боялся вступать в схватку с животными и с превосходящими силами разбойников, человек мужественный, стоя на пороге этой пустыни, содрогается и говорит, Господи, ты нам прибежище и сила. Дней лет наших 70, при большей крепости 80. Но мы можем сказать, сегодня мы живем в одной из самых лучших стран мира, и нас уже не удивишь, кто-то живет и 90, и 100 лет, и особенно это те, кто живут в так называемых голубых зонах. Если вы слышали о таких, не путайте эти вещи, потому что сегодня уже нельзя спокойно говорить об определенных вещах. Настолько меняется мир, что ассоциации наши тоже путаются. Но это устоявшееся понятие, голубые зоны, существующие на планете, особо чистые. Голубой цвет дает нам озон. Поэтому голубизна, вот это когда мы смотрим на небо, голубые зоны есть особые на нашей планете. И вот не так давно по нескольким каналам телевидения, таким как CNN и ABC, прошли репортажи об обнаружении еще одной уникальной зоны на Земле, голубой зоны долголетия. В Коста-Рике, а точнее в области, окружающей небольшой городок Никоя в провинции Гуанаксте. Всего несколько мест на земле, только, пожалуйста, не ломитесь после служения брать билеты. Всего несколько мест на земле отвечает всем требованиям земного рая. Относительно небольшое присутствие болезней, рекордное долгожительство, теплый ласковый климат, немедленное улучшение самочувствия, здоровья прибывшего туда человека. И еще, как говорят исследователи, что-то такое неуловимое, что даже сложно описать. Просто человеку хорошо. Читаешь об этом и думаешь, туда ли ты приехал? Никто не хочет покидать это место, говорят исследователи, а покинув, испытывает невероятную тягу вернуться обратно. Люди ощущают себя там, как в родном доме. Знакомство с детством и неприходящее ощущение счастья и тихой радости. Ну, вы, конечно, уже приготовились услышать, где эти места на планете, куда можно съездить. Нужно напомнить, что этих мест, называемых в энциклопедиях, вы можете по Гуглу это проверить, в Википедию зайти. Эти места, которые названы «голубые зоны долголетия». До недавнего времени их было только три. Первое – Окинава в Японии. Второе – Сардиния в Италии. И город Лома-Линда. И город Лома-Линда в Калифорнии. Но, дорогие, и даже те, кто доживает до 100 лет, как мы с вами знаем, все равно – даже в голубой зоне, самой-самой голубой, все равно. И, наверное, в связи с этим псалмист молит, ходатайствует, о чем Моисей, великий муж Божий, говорит. О чем? О чем можно просить временному человеку у вечного Бога? И вот этот текст, заглавный текст, «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, дорогие». Господи, вот зная все, открывая нам это, Господи, вот этот миг, вот этот отрезок, научи нас так относиться к нашему времени, чтобы нам приобрести мудрость. Псалмист ходатайствует в молитвенных словах: «Боже, мы знаем, что Ты вечен, а мы временны. Научи нас разумно использовать то время, которое Ты нам отвел. Именно поэтому, Боже, что наши годы так быстро летят, и время исчезает, как песок, научи нас понимать время». Вы когда-нибудь задумывались над этим понятием? Понять время, в которое мы живем. Понять время, именно вот этот момент, понять, что нужно, как к нему относиться, какие действия. Интересно, что в Библии есть очень интересное такое место, особое, уникальное. Когда я увидел его, это просто поразительно. Поразительно, что были такие люди. Вы помните ситуацию, когда шла гражданская война в Израиле, когда первый царь утрачивал свое положение, и новый молодой царь, помазанник Божий, был в другом месте, в другом городе, и народ, видя ситуацию, как складываются политические настроения, и где действительно сила, и где действительно протекция Божья, начал стекаться туда коленами. И вот книга Паралипоменон описывает это событие, когда народ шел одно колено, к Давиду приходит второе колено, третье колено, четвертое колено. И вот описывается об одном колене. Это небольшое колено Израиля, колено Иссахарова. И ему дается характеристика, удивительная характеристика, удивительная характеристика. Как я раньше этого не замечал, вот это колено Иссахарова, потом оно, как нам описывает уже история Израиля, в основном Синедрион состоял именно из людей из колена Иссахарова. Это люди, которые были настолько мудрые, они фактически заведовали календарем в Израиле. А вы знаете, лунно-солнечный календарь непростой. непростой, там сложные вычисления, определения. Это удивительное колено с удивительными людьми. И вот что там написано. «От племени Иссахара пришли мудрецы, знающие время, знающие, что нужно делать Израилю». Знать время. Не просто живешь, как живешь, ну, куда, как мы говорили, ветер подует. Главное, паруса там. Дорогие мои, если штурвала нет, если компаса нет, вы приплывете, куда хотите, только не туда, куда нужно. Только не туда, куда нужно. Что является лучшим? Что вы можете сделать для своей семьи в контексте всего этого, о чем мы с вами говорили? Что является самым лучшим, что мы можем дать нашим детям? Образование, возможно? Конечно, конечно, образование. Надо детей учить, обязательно. И кто-то скажет, это очень важно, кто-то скажет, надо детей учить в этом мире, особенно западном, особенно в самой капиталистической стране этого мира, где деньги – это все учить, отношению к деньгам, бережному отношению даже к доллару. Это тоже очень своевременно и важно. Кто-то скажет, важно детей научить благотворительности, чтобы он с этими знаниями, со всем этим образованием, чтобы у него сердце было человечное, гуманное, чтобы он помогал людям, чтобы наши дети в это время, время непростое, когда идет разделение, расслоение людей на богатых и бедных, помогать. Все это очень важно, все это важно. И мы, конечно, с этим тоже согласимся. Вот, но и также важно многое другое для нашей семьи. Молиться вместе, кушать вместе, отдыхать вместе, помогать вместе, играть вместе, служить вместе. И знаете, слово важное какое здесь во всем этом перечислении. Самое важное вместе, дорогие. Самое важное – вместе, вместе. Потому что для наших детей быть вместе важнее образования, важнее красной икры, важнее шестиспального дома, важнее дорогой машины. Для ребенка важно вместе. И молиться вместе, и кушать вместе, и играть вместе, и в церковь приходить вместе. Вместе. А чтобы быть вместе, нужна инвестиция. Какая инвестиция? Время. Время нужно. Время. Главное, чего бы я не хотел сегодня во время нашего размышления, чтобы кто-то из вас почувствовал угрызение совести какой-то или вообще опустил руку, и что вот пропущено. Все, во-первых, пока мы живем, ничего не пропущено и ничего не закончено. Прежде всего, конечно, это касается нашего среднего поколения, наших семей, которые, я хочу вам сказать, эта община особенная здесь. Это здоровая община с хорошими перспективами и будущими. У нас дети, у нас много детей, у нас много молодых семей. И если мы правильно выстроим эти вопросы, у нас совершатся наши планы. И миссия, которую Бог поручил этой церкви, будет совершена. А люди старшего поколения с их опытом, с их мудростью будут поддерживать, будут молиться, будут советовать, не совершать ошибки, которые они совершили. Вместе. Вместе. Самое лучшее, что вы можете сделать для семьи, это подарить свое время. И, возможно, в этом и заключается смысл всей той ходатайственной молитвы мужа Божия Моисея. Научи нас, Боже, научи нас, неразумных таких, правильно видеть и понимать время, правильно распоряжаться тем временем, которое у нас есть. И наши родители, а теперь и мы, как уже имеющие детей, понимаем многие вещи, вспоминая, когда мы спрашиваем: «Мама, а что вам подарить на день рождения? Что вам купить? Может, вам деньги переслать? Может, вам платье какое-то купить? А может быть, ну что, туфли какие-то? Ну, что, мама, вам надо? Что?» И мама скажет: «Сынок, доченька, да ничего мне не надо. Мне нужно, чтобы ты был рядом, чтобы ты была рядом. Просто посидеть, просто взяться за руку. Не убегай так быстро, не спеши так быстро. Время. Инвестировать время. Об этом пишет Моисей. Об этом говорит Моисей. Подарите время друг другу». Экклезиаст, самый мудрый человек на земле, говорит нам эти же слова: «Всему свое время». И время всякой вещи поднять. Не будем играться и лукавить. Мы не обманем время, дорогие. Есть вещи в жизни, которые невозможно переложить. Я вот это сейчас не сделаю, я к этому вернусь попозже, когда сделаю это. Не обманывайтесь. Если вы не сделаете то, что нужно сделать в это время уже никогда не вернется. Его нельзя будет возвратить, и нельзя будет сделать то, что нужно было сделать именно в это время. Именно в это время. Поэтому Моисей пишет: «Боже, дай нам мозгов, чтобы понимать это». Поэтому Соломон пишет: «Обратите внимание на это, люди, потому что всему свое время, всему есть свое время». Пословица говорит: «Всему есть свое место, и все хорошо на своем месте». Это пословица хорошо подходит и ко времени. Всему свое время, и все хорошо в свое время. Как мы же говорили, как быстро растут наши дети. Возвращаемся. Как быстро растут наши дети. 2 года, 3, 4, 7, 8. Я помню, как однажды в компании-то еще раньше, еще в Киеве это было, когда у нас был Эрик, и он там бегал еще за руку, мотался по этому клубу, который снимали мы, и мы там его тут где-то оглянемся, все уже куда-то пошел и бегаешь, и я как-то смотрю, женщина стоит, и она постарше меня, и у нее дети взрослые. Я говорю: «Хорошо вам, у вас взрослые дети». А она мне говорит: «Валер, ты даже не заметишь, как быстро пройдет это время. Ты будешь его вспоминать с умилением». И прошли годы, и теперь я нахожусь здесь, и я смотрю, как мамы наши бегают за этими детьми, и все, и как они в другой раз расстраиваются, и как и проповедь нельзя послушать, и вот это нельзя, и вот это суета. И теперь я уже говорю, который имеет опыт, говорю: «Родненькая, ты наслаждайся этим, это время пройдет очень быстро, очень быстро, и оно не возвратится». Если вы, я не знаю, смотрели ли вы этот спектакль, эту трагикомедию, известную, ее написал Ромен Ролан, и это, она называется «Скрипач на крыше». И на английском люди, которым сейчас за 40, американцы все знают этот фильм. «Fiddler on the Roof». И интересно, что там вот есть такие сцены, удивительные сцены, там описывается жизнь семьи в украинском селе, царский период, многодетная семья, и вот там главный герой Тевье, отец, когда дочь приходит, одна из его многочисленных дочерей, приходит и какой-то жених там все, и вот он как-то посмотрел впервые совершенно другими глазами на всю эту ситуацию и говорит такие слова: «Эту ли малышку растил я? С ним ли мы играться могли?» Смотрит он на этого парня. «Когда же повзрослеть вдруг успели они? Разом она стала красивой, выше внезапно стал он. А ведь совсем еще недавно был он таким малышом. Что же могу я пожелать им? Как им не обжечься огнем? Будут учиться жить они сами вместе день за днем. Солнце встанет, солнце сядет, старый день уйдет, чтобы за ночь вновь возродиться, сбросив былых времен гнет. Солнце встанет, солнце сядет, годы промелькнут, полное горя и лишений, и ярких радостных минут». Так быстро бежит время, так быстро бежит время. «Я, как и вы, не успел оглянуться» – Марку 12, Эрику 22. «Каждый из вас может встать и сказать моим детям столько». Как быстро бежит время. И в это быстрое время, когда мы летим, как угорелые, туда-сюда, туда-сюда, куда мы с вами летим, мы все равно всего не успеваем сделать, и мы все равно везде опаздываем. Куда мы летим? В этой безудержной гонке современности нам из глубины седых веков великий мудрец Моисей, муж Божий, из пыльной враждебной пустыни взывает с удивительным посланием о времени, с молитвенной просьбой о будущих поколениях: «Научи нас, Боже, так наблюдать, считать наши дни, наше время, чтобы приобрести мудрое сердце». Возможно, лучше кто-то скажет вам: «Ну, не получается, так закрутило, так замотало, так обернулось, так жизнь повернулась, ну, нет времени». И в этой ситуации, ну, лучше 10 минут, но качественно. И вы знаете, то, что началось вот это поколение западного мира, мы с вами говорим не штампами нашей советской жизни, но теми проблемами, которые здесь в Америке. И вот здесь сегодня то, что и входит в наши семьи. Поразительные вещи. Сегодня многие родители говорят так: качественное время. Главное – качественное время. Quality time. Quality time. Ну, не получается много. Главное – quality time. И вот это сегодня стало как бы оправданием. И это понятие фактически бич нашего времени. Термин «качественное время», «качественное времяпровождение» появился впервые в конце 70-х и был описан в ряде исследований, включая исследование Элисон Стюарт Кларк из Университета Калифорнии в Ирвине. Вот что она пишет, послушайте. Она обнаружила, и это подтверждено последними исследованиями, что чем больше мамы внимательно, чем больше мамы активно вовлечены в общение со своими младенцами, разговаривая, воркуя с ними, тем лучше развивается детское когнитивное, то есть мыслительное и социальные навыки. Тем лучше развиваются мыслительные и социальные навыки. Младенцы, которые не имели такого активного общения, пишет она, со своими мамами, и не получили своей доли воркования и огуканья, а также достаточно зрительного контакта, развиваются не столь успешно. Но для того, чтобы иметь это качественное время, нужно его просто иметь, дорогие. Нужно его просто иметь. Эти нюансы быстро затеряны, когда поколение в Америке, оно названо бэби-бумеров, схватилось за эту идею качественного времяпровождения, жонглируя одновременно двумя карьерами папы и мамы и детским горшком в другой руке. И сегодня даже не очень ясно, что большинство людей имеют в виду, когда говорят о качественном времяпровождении. Что более качественно? Поиграть с ребенком в игру или отвести на урок музыки или в спортивную секцию? Можно ли считать семейный ужин как качественно проведенное время в то время, когда включен телевизор, пусть даже и тихонько? Можно считать это за quality time? Все мы хорошо знаем, что когда сложно найти время для детей, то выражение «качественное времяпровождение» помогает родителям чувствовать себя лучше. Родители, дело не о вас. Дело о детях, которые вам даровал Господь. Дело совсем сейчас не... Как вы себя чувствуете и как вы себя будете обманывать? И сколько вы себе будете говорить, ну вот потому что это никого не волнует. Дети, вот за что вы ответственны. Вы ответственны за детей. И опять же, не надо лукавить. Не надо опять же обманывать себя. Прежде всего, я, конечно, надеюсь, что не я единственный, кто в этом виновен. Потому что я тоже чувствую в этом. Я хочу вам прочитать одну вещь, она может быть немножечко, ну, для нашего контекста церкви не совсем понятна, но я бы просил родителей, маме, пап, я уверен, что вы поймете, о чем идет речь. Это цитата из книги доктора педагогических наук Роберт Эванс. Книга «Миф о качественном времяпровождении». Один из величайших мифов является идея, называемая «качественное времяпровождение». Понятие о том, что воспитание детей может быть осуществляемо в маленьких дозах позитивного общения. Мы можем быть слишком заняты, чтобы проводить время с нашими детьми, поэтому эта теория нам подходит. И все же неплохо, если уделяемое нами время проходит качественно. Но, к сожалению, на практике это редко срабатывает. Одна из причин та, что дети по своей природе провоцируют огромное количество не очень качественного времяпровождения. Это суть детей, и мы их не переломаем. Это есть то, что есть. И вот этот доктор пишет: «Я понял это тяжелым путем. Много лет назад мне сказали, что я был единственным папашей, который никогда не водил своих детей на игры Селтикса, это одна популярная там местная баскетбольная команда. В одну среду, когда мне предложили 4 билета, я купил их, несмотря на цену и то, что игра проходила вечером посреди учебной недели моего сына третьеклассника, чего не сделаешь, чтобы провести время. Оказалось, что билеты нам продали, потому что соперник в этой игре был просто ужасным. Команда Celtics побила их, и я уже был готов уходить вместе с другими болельщиками. Но мой сын потребовал, чтобы мы остались до конца. Закончилось тем, что я вытягивал его оттуда, в то время как он цеплялся руками за парня, находя, который сидел впереди его. Когда мы все же прибыли домой, было около 10 вечера, я сказал: «Так, время спать, сынок!» Он ответил: «Я голодный». Знакомо вам? «Послушай», я сказал ему, «мы кушали перед игрой, ты съел столько-то галетов, целую миску того-то там, гамбургер. Иди наверх». Он посмотрел на меня и сказал: «Папа, ты меня любишь? Папа, ты никогда не делаешь что? О чем я тебя прошу?» Я думаю, пишет он, что здесь можно извлечь несколько уроков. Первое, они, дети, не позволяют нам иметь только лишь качественное время. Их желания, потребности, естественный эгоцентризм делают это невозможным. Ожидать чего-то другого – это значит спровоцировать чувство вины и разочарования. Попытки посадить наших детей на диету краткого и, возможно, качественного времяпровождения может только лишь лишить это общение естественности. Например, представьте, что я попросил вас прямо сейчас сесть и иметь качественное общение с вашим супругом или другом. Возможно это? Возможно. Уже сама просьба такого рода делает это невозможным. Мы можем иметь качественное общение только лишь тогда, когда у нас есть достаточно времени, чтобы перетерпеть неизбежные низкокачественные моменты. Низкокачественные моменты. Вы понимаете, о чем говорит этот специалист? Суперкачественное время, суперкачественное – это чудесно. Но его нельзя форсировать, притягивать за уши. Когда я смотрю на свой родительский опыт, я вижу, что самый хороший разговор, самая откровенная беседа с моими хлопцами состоялась в самое неожиданное и неподходящее время и место. Это абсолютно непредвиденный момент становится самым качественным и полезным, оставаясь в сознании и влияющий на результат на многие и многие годы. Конечно, мне хотелось бы спланировать все и записать на свой iPhone в календарчик, когда я смогу с детьми провести качественное время. То, о чем мы говорили, это абсурд. Это абсурд. Дети не поддаются такому расписанию. Итак, дорогие, Псалом 89, 12 текст. Господи, Господи, научи нас, родителей, научи нас, папе, мам, так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи нас, Господи. И сегодня мы можем сказать это и в нашей теме, что самое лучшее, что мы можем сделать для своей семьи и для своих детей. Это время. Это время. Играть вместе, молиться вместе, петь вместе, кемповать вместе, работать вместе, служить вместе, 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 вместе и вместе. И для всего этого нам нужно посвятить время. Я обращаюсь к церкви, я обращаюсь ко всем нашим семьям. Мудрость нужна нам, потому что столько детворы, Столько подрост. Я все-таки хочу еще вам рассказать один свой опыт, который у меня остался на всю жизнь. Эти слова где-то лет 15 тому назад. Этот разговор у меня состоялся в Буче, где наша украинская академия, духовные семинарии, и там же этот гуманитарный институт. Я не помню, при каких обстоятельствах, но знаю, что там было начальство, много пасторов и руководителей конференции, и униона. И у меня был один хороший знакомый, пастор, посвященный человек. Вот то, что мы называем именно посвященный, именно муж Божий, для которого церковь – это было все. Посвящен. На таких держится церковь, на таких она держалась, на таких людях она дошла. Я, учитывая, что у нас была большая разница, где там, достаточная разница была в возрасте, я с ним не был особо близок, но с его братом младшим, у него брат был музыкант, отличный музыкант, великолепный трубач. Потом этот пастор, он стал руководителем самой большой общины. Тогда я слышал, что у него какие-то проблемы с сыном. Сыном-подростком, ему было что-то лет 16, или что в какую-то компанию он попал, к не очень хорошую. Проблема в том еще, что когда служители переезжали, не всегда эти дети могли фитать к этому всему. Это все накладывало особые проблемы. Кстати, молитесь вы о детях служить? Вы знаете, согласно духу пророчества и Писанию, что дети служителей подвергаются особой атаке дьявола? Известно вам это? Молитесь вы в молитвах своих, вспоминаете? Молитесь, пожалуйста. И вот этот человек, этот пастор, как-то так мы оказались вместе, шли мы по аллее, и я не знаю, может быть, по молодости или как-то так, обычно это не спрашивают, но я его спросил: слушайте, а что там у вас с сыном, как он все? Он говорит: знаешь, Валера, не важно. А потом говорит такую вещь: ты знаешь, было время, когда он ко мне тянулся. Было время, говорит, когда он говорил: папа, возьми меня с собой. Папа, давай поремонтируем машину вместе. Папа, было время, когда я его упустил. Поэтому мудрец и говорит: всему свое время. Поэтому Моисей пишет: Господи, дай нам мозги, пожалуйста. Ну дай нам эту мудрость, как родителям, так наблюдать его, чтобы поступать. Пусть благословит Господь нас. Пусть благословит семьи наши, детей наших. Дайте встанем, помолимся.